Что вам угодно, о злостной нарушительнице режима?»
«У нас появилось желание продолжить поиски. А ты еще возишься с уборкой? Поторопись, сейчас бардак пойдет по второму кругу».
«Смилуйтесь, о несравненный Перри подлунного мира!» — взмолился бедный Джин, падая на колени. «Я убрал лишь 3 комнаты, а вы насвинячили в 40. Хан снимет меня с должности, если завтра увидит хоть какие-то следы беспорядка. Пожалейте безработного Джина!»
«А, так твой хозяин приезжает завтра? Надо поторопиться!» —
коварно сощурилась черноглазая Гюль-Гюль.
«А в тайной комнате ты уже навел порядок?»
«Нет. Спасибо, что напомнил. Я...» «Стоп, куда это я?» — остановился развернувшийся было Джин. Он был простодушным малым и никак не мог противостоять выросшей в атмосфере интриг и заговоров принцессе. «Но ведь в тайную комнату вы не заходили. Следовательно, и убирать там не надо».
«Шелти, милочка, напомни, мы заходили туда или нет?»
«Право не знаю, дорогуша».
С полувзгляда подхватила игру дочь рыцаря.
«Это такая маленькая в башне за персидским ковром?»
«Нет», — раздраженно поправил Джин. «Это такая большая в каминном зале, под половиком, вниз по лестнице в подвале».
«Там мы не были».
Дружно кивнули подруги, радостно подталкивая друг дружку локотками.
«Так что ты прав, люля-кебаб, можешь в ней не убирать».
Джин облегченно выдохнул и пошел по своим делам, а Шелти и Гюль-Гюль, сорвавшись с места, наперегонки пустились в каминный зал. Они с натугой оттащили в стороны тяжелые столы, откинули половик, и впрямь в полу виднелась квадратная дверца люка с медным кольцом посередине. Общими усилиями девушки сумели ее поднять. Вниз вели замшелые ступени, а откуда-то из глубины шел красноватый свет.
«Только после вас, ваше высочество», —
присела в реверансе Шелти.
«Ой, ну что вы, как можно? Ведь вы гость в нашей стране. После вас», —
поклонилась Гюль-Гюль. Пару минут они поуговаривали друг друга, потом, вооружившись, чем Бог послал, и взявшись за руки, одновременно шагнули вниз. У принцессы был тонкий столовый нож, а у охотницы изящная двузубая вилка. Тайная комната встретила их пышущим жаром неугасимого огня. Вот теперь-то искательницы приключений попали куда хотели. Их взором открылась небольшая лаборатория. Чуть ли не треть комнаты занимал камин, где корчился огненный демон, прикованный заколдованными цепями. На грубом столе и навесных полках располагались тысячи непонятных баночек, наполненных порошками, жидкостями, магическими снадобьями, а в отдельных случаях и живыми существами. Повсюду лежали непонятные палочки, на стене висел здоровенный меч, в углу на табурете лежал старый тюрбан, а шевелящийся ковер был прибит к полу за углы.
«Мы нашли!» —
восторженно завопила Шелти, целуя подругу в обе щеки.
«Уж теперь-то мы покажем Этмухану и Фритов, как превращать жен в башмаки!»
Счастливо скакала на одной ножке довольная Гюль-Гюль.
«С чего начнем?»
«Да с чего угодно! Вот хоть с тюрбана. Может быть, это на самом деле шапка-невидимка?»
Дочь рыцаря схватила старый тюрбан и быстро надела на голову.
«Ну как?» «Ну, он тебе великоват. Висит на ушах», —
критически отметила принцесса.
«Это не важно. Скажи, ты меня видишь?» «Естественно, если говорю еще раз, поправь тюрбан. На бекрень его не носят».
«Ой, клянусь бородой пророка, ты пропала!»
«Вот здорово!»
— обрадовалась невидимая охотница.
«Значит, его надо просто слегка поворачивать. Так интересно! Хочешь померить?»
Наигравшись с волшебным тюрбаном, девушки взялись было за меч, но принцесса проявила редкое благоразумие.
«Не спеши! Если этот меч и вправду тот легендарный секир-башка-крачун, то он будет рубить всех, кроме того, кто держит его за рукоять. Избави меня, Аллах, от ранней смерти, как и от горя пролить твою кровь!»
«Ты права. Наверняка многие вещи здесь могут оказаться опасными. А давай спросим».
«Кого?»
«У этого полыхающего мужичка в камине», —
деловито предложила Шелти.
«Эй, демон, ты там все равно сидишь без дела, так может поговоришь с нами? Мы бы хотели выяснить пару вопросов насчет разных магических предметов в этой комнате. Ты ведь все видишь и наверняка знаешь, как ими пользовался хан Ифритов.
«Хвала Азраилу! Вас хватило ума обратиться ко мне!» Голос демона напоминал треск горящих сучьев. «Если вы враги моего господина, то я помогу вам, но за это придется заплатить».
«Чем?»
— подозрительно сощурились авантюристки. «Тем, чем кормит огонь! Я же огненный демон!»
«А-а-а!»
Облегченно выдохнула Шелти.
«Вот это кресло резного дуба, ручной работы, штучное изделие. Подойдет?»
«Да, давай его, девчонка!»
«Сначала скажи, почему ковер так крепко прибит к полу?»
— вставила Гюль-Гюль. «Все просто. Это ковер-самолет. Если его освободить, встать в центр, топнуть ногой и сказать «отныне и навеки повинуйся мне, ибо я твой господин», то ковер подчинится и будет покорен любому вашему желанию. Где мое кресло? Хрум-хрум-хрум!»
«Очень полезная информация!»
Дружно решили подруги, сдвинули стол к стене и висящими на стене щипцами, выдернув гвозди, освободили ковер.
«Я его пока скатаю, а ты выясни насчет остального!» —
попросила Шелти. Принцесса кивнула, но огненный демон уперся. «По одному предмету за вопрос. Хочу вон ту табуретку».
«Что это за меч?»
«Ты же сама сказала. Сам Секир-башка-карачун собственной персоной. Пока он в твоих руках, никто не может тебя победить. Поэтому его вытаскивают из ножен непосредственно перед боем. Этот клинок не оставляет ни свидетелей, ни очевидцев. Сносит головы, как кочаны капусты. Удовлетворена?»
«Твоя табуретка, получи. А вон там, в углу, такие высокие пыльные сапоги. Это для чего?»
«А что дашь?» Тут же облизнулся демон.
«Вот обжора! О, Аллах и его пророки! Чем же напичкать тебя неугомонного? Тут есть маленький столик. Пойдет?»
«Нет, магических предметов я не ем, мало ли что. А если по столику постучать и сказать «Дастархан, встречай гостей», он тут же выставит роскошный ужин с правильной сменой блюд, фруктами и вином. Видишь две старые занавески в углу? Давай их, умница. Ну, а за сапоги заплатишь отдельно».
«Эй, Шелти-джан, мне больше нечем его кормить», —
пожаловалась дочь султана.
«Тут только большой стол остался, какие-то книги, столик волшебный. Вроде все».
«Полки», —
сообразила Шелти. Вдвоем они осторожно освободили полки, переложив все на пол, и первой же деревянной полкой сполна расплатились за рассказ о сапогах-скороходах. Вторая полка пошла в уплату за посох, указывающий наличие кладов. Третья — за платок, умеющий находить воду в пустыне. А четвертая — за гребешок, превращающий вшей в жемчужины.
«Мне он не пригодится», —
задумчиво решила принцесса, пытаясь всучить драгоценную вещицу дочери рыцаря.
«Мне, знаешь ли, тоже».
Даже обиделась Шелти.
«Хорошо. Тогда просто возьмем с собой и подарим какой-нибудь нищенке на базаре. А теперь главный вопрос. В чем сила хана Ифритов?»
«Нет», — опомнился демон, — «эта тема запретная. Мне может здорово влететь. Я вам и так помог, имейте совесть».
«Значит, не скажешь?»
«Не скажу».
«Ни за что?»
«Ни за что».
«А за стол?» —
хитро сощурилась Гюль-Гюль. «За стол? Скажу», — застенчиво потупился огненный демон. «За такой хороший, большой, вкусный кипарисовый стол я родину продам. Спрашивайте». Первый потеряла сознание Мейхани. Песик поудобнее перекинул через плечо сумку с лепешками и флягу с остатками воды, потом встал на задние лапы и, держа в передних обессилевшую девушку, побрел за сумасшедшим королем. Немилосердно палило солнце. Песок казался раскаленной лавой, жара затрудняла дыхание, горячий воздух обжигал легкие. Джек удерживал от падения лишь железная воля. Он знал, что должен спасти свою невесту, и не было силы, заставившей бы его повернуть назад. Он шел, не выпуская меча из рук, падал, поднимался и вновь шел вперед. Сумасшедший король не помнил того момента, когда его хватил солнечный удар. Сэм только кротко выдохнул, когда его друг повалился на песок и не встал. «Ну, конечно. Все опять на мне, и хоть бы слово благодарности. Нет, все падают, изображают аристократические обмороки, а я тащи?» «Да, милостивые государи, очень невыгодно быть баллонкой такого размера. У нас доброе сердце, и все этим пользуются. Как же мне взять-то их обоих сразу?»